Страница 239, беседа, посвященная Йом-Кипур, и одновременно, как сноска нам говорит, является, ну, очевидно, отрывком или какой-то квинтэссенцией завершения изучения трактата Йойма. Пункт первый. «Байм сойфу масэхас Йойма ин Ярушалми вэрт гибрахт аплуксаб нэге ацубиду Йоме Кипурим». В завершении трактата Йойма в Иерусалимском Талмуде приводится спор по поводу покаянной молитвы, которую видуй, вот этой, наверное, всем, кто молился на Йом-Кипур, памятной, потому что она повторяется немыслимое количество раз в каждом Шмонесре фактически, еще читается она накануне, то есть, ну, успевают люди ее запомнить более или менее в общих чертах, которая является такой развернутым покаянием по поводу всевозможных прегрешений, которые могли у нас случиться, ну и, по всей видимости, у каждого на том или ином уровне, на грубоматериальном или на духовном, или в какой-то тонкой форме, там случаются у каждого. Так вот, по поводу этого видуя в Йом-Кипур, покаянной молитвы, отчета о совершенных преступлениях, которые мы должны произнести, есть расхождение. «Тон и цорих лифрит эс маасов». Бешайтон виду и демдартн фарет за антихатоем авелхем амиз баганген. Одно, согласно одному мнению, человек должен детализировать свои поступки, то есть, когда он читает этот виду, он должен полностью проговорить, что же именно он такое натворил. Диври раби Иуда бен Бесейро, ин бавли из дегирса бен Бова. Эти слова, это мнение приписывается раби Игуда бен Псейра Иерусалимским Талмудом и в Вавилонском Талмуде, где примерно подобное сообщается, они приписываются раби Игуда бен Бова. И приводится другое мнение раби Акива и Мирани Цорих Лифройтес Меасов. Раби Акива полагает, что детализировать деяния нет необходимости. Дернох издер решал мимам шех и далее. Иерусалимский Талмуд продолжает. Ун издер мит мисаем димасехес. И этим, собственно, и завершается трактат. Трактат Йойма, на всякий случай, посвящен вопросам, связанным с Йом-Кипур в основном. Ну вот, завершается он обсуждением вот этой темы. И этим завершается трактат. Ксив микве Исройл Ашем вегеймер. «Ма микве мета метаер эз атмеем, а вакош буру метаер эз Исруэл». Встречали уже это толкование некоторое время назад. Сказано в пророках Вермиёу. «Микве Исруэл Ашем». «Микве Исруэл Ашем», простите. Простой смысл стиха. «Бог надежа Израиля». Надежда. «Микве» от слова «тиква». Надежда. Мудрецы толкуют это слово, согласно очевидному созвучию. Всевышний является миквой для еврейского народа, то есть он очищает еврейский народ от грехов. Метар из атмеем, как миква очищает оскверненных, также святой благословен, но он очищает Израиль. Вехен Уэймер, и также он говорит, «Везурак тиалейхам маем тегейрим», также он, это не в смысле пророка Ирмиёгу, а Писание, также Писание говорит, «И побрызгу, окроплю вас чистой водой». «Утыгарты микол тумасейхам, микол гилудейхам, атайресхэм». «И очиститесь вы от всех грехов ваших, и от всех идолов ваших очищу я вас». Дарфен фаштей, необходимо понять, во восос дешайхус свишндицвейньоним, в чем связь двух этих моментов, диплукса цицорих лефартес майсов, ундидроша шлях рейзе. То есть, какие моменты мы хотим между собой связать, спор по поводу того, надо детализировать свои поступки во время видуя или не надо. Слово «видуя» уже не переводим, правильно? Покаянная молитва, перечисление проступков своих. И, с другой стороны, с чем мы хотим ее связать? С тем, что Всевышний, он как миква для еврейского народа. «Ма миква митайр, хэм двоимир, зрак твоихим, тайр с хэм». Как миква очищает Израиль, так же Всевышний очищает и так далее. И также он говорит, окроплю я вас, и так далее, я вас очищу от всякой нечистоты. Фактически, таков смысл второго стиха, да? «Велхедер лешам и бмабрен гемших зелазе», которые Иерусалимский Талмуд приводит подряд, друг за другом, в непосредственной близости. «Бепаштус лэнтензаздер сивма масэхэс ксив микве хулю». Из бекеша цудр мишна ункум до кидей лисаим бедовар тоев. С точки зрения, ну, попросту, объясняют это следующим образом. завершающий фрагмент, завершающее толкование «Ксив Микве» и так далее, написано «Микве», Всевышняя Миква для еврейского народа, она касается Мишны, которая предшествовала этому, заключительная Мишна трактата Йойма, и появляется в завершении трактата для того, чтобы завершить чем-то хорошим. Мы уже проговаривали эту тему. Тора в любой ситуации стремится избежать того, чтобы закончить повествование, закончить там рассуждение негативом. И стремится, и иногда даже вот таким немного непонятным образом, иррациональным, стремится вставить туда в конец любого рассуждения, в конец трактата, в конец какой-то там книги, если мы говорим не о Талмуде, какой-то позитивный тезис озвучить. Вот так же и здесь примерно. Так, во всяком случае, объясняют, кто объясняет, кстати, рыба почему-то не ссылается, но пусть так оно и остается. Для того, чтобы завершить хорошим. Обердос, готнет, кенке, шер, цум, цудр, сугешм, шевесмихос, мамашлиф, наизе. То есть, проще говоря, к чему это рыба говорит? К тому, что есть совершенно сторонние причины, тому, что в конце трактата появляется толкование насчет того, как Всевышний очищает Израиль, как он миква для Израиля. Это вот отдельный разговор совершенно, это для хорошего завершения и так далее. Обервиги речен филмол, ну, как говорилось уже крайне многократно, балтас едер инин тейр избедиюк, поскольку любой момент Торы абсолютно точен. Из глатрацу зоген, ну, напрашивается сказать уж совсем как-то, аз дос воз ди гемора из доми саим давками мидем довар тоев, что то, что гемора здесь завершает позитивным моментом каким-то, из дерфар воз згота шайхус векешер цу асому хлазе, это по той причине, что данный момент, он таки да, находится в связи с тем, что предшествует этому. То есть одно другому совершенно не мешает, напрашивается в крайней степени сказать, что на самом деле эти идеи, они связаны, коли они следуют одна за другой подряд, и вот обе фактически совместно завершают трактат. То, что Гемора стремится завершить позитивным, а предшествующий отрывок представляется не таким уж позитивным, ну вот насчет покаяния, и надо ли детализировать его или нет, это отдельный разговор, да, почему нет, собственно. Но при этом эти вещи, они находятся в непосредственной связи. «Индам сим гуфен, дапен фарштейн», в самом завершении, то есть применительно к самому, у нас получилось два толкования. Я даже не знаю, может, пронумеровать их, чтобы дальше каждый раз не говорить. Первое – это про детализацию видуя, а второе – это по поводу Всевышней миквы для еврейского народа, и он их очищает. Давайте это первое, назовем это первым толкование, первым вопросом и вторым, первым фрагментом и вторым фрагментом. Так вот, относительно самого второго фрагмента, который завершает трактат, необходимо понять, говорит Ребе. «Дидроши ксив микве Исруэл хулу верт канал гибрат индер мишна». Вот эта вот тема насчет микве Исруэл, Всевышний как миква для Израиля, она приводится еще в Мишне. Ну, наверное, все знакомы с устройством Талмуда, во всяком случае, в общем ключе. Талмуд представляет собой совокупность Мишны и обсуждающей Мишну Геморы, и устроен, в общем, самоочевидным образом. Вначале приводится Мишна, потом мудрецы начинают ее обсуждать. И завершение трактата, оно, разумеется, Гемора, поскольку это продолжение, а не начало. То есть, ну, где-то там немножко позади находится Мишна, которую Гемора обсуждает. И вот в Мишне, которая там немножко позади, там уже этот вопрос поднимается. Там уже цитируется этот стих и так далее. В Изое слышно о Мишне, каким образом там цитируется этот момент. «Ома раби Акива, ашрейхам Исруэлев, нейми атамитарем». «Счастлив Израиль», говорит раби Акива. «Пред кем вы очищаетесь? Уми митайресхем. И кто очищает вас? Авихам шебашумаем, отец ваш, который на небесах, шенеймар. Как сказано, вазурак тиалейхам маем тегерин геймер, окроплю я вас чистыми водами, в оймер», и так далее, «в оймер, миква Исруэл Хашем, ма миква митайрес эсатмеем, а вакосбур митайрес Исруэл». И сказано, видите, в обратном порядке там приводятся эти две цитаты, и сказано, миква Израиля Всевышний, как миква очищает оскверненных, так же Святой Благословен Он очищает Израиль. Но раззайну до цвейши, ну и микрием, инлошен гемор, легабидом, дерлошен амишна. Но, ну, и, то есть, в общем, на самом деле никакой проблемы в том, что гемора как будто бы это повторяет, нет. Но гемора вот немного в другом ключе излагает этот вопрос. И с этим другим ключом связаны изменения определенные. Вот эти изменения Рэба предлагает отследить. И говорит, что есть два основных изменения, два основных различия между тем, как гемора этот момент подает, и как он подается в Мишне. Первое. «Ин гемора бренген зих дицвейт псуким, ин фаркерте сейдер вин Мишна». Ну, первое, то, на что мы обратили внимание, и то, на что невозможно было не обратить внимание. Стихи приводятся в обратном порядке по отношению к тому, как они приводятся в Мишне. И это должно, разумеется, привлечь наше внимание, не вызвать наше возмущение, а привлечь наше внимание, разумеется, потому что понятно, что это для чего-то делается, но должно вызвать наш интерес. Потому что, в принципе, если гемора захотела цитировать Мишну, то, наверное, самоочевидно, что она должна была избрать тот же порядок следования стихов, что и в Мишне. Второй момент. «Ин Мишна верт гибрах нор асхол закосу взрах телехи маем тегерим». В Мишне вот этот стих насчет крапления чистыми водами, он приводится в урезанной, в усеченной форме. Только начало с вот этим вот, которое я не договорил, и так далее. Да? И так далее. Это не я придумал, а в смысле так в Мишне и говорится. «Взрах телехи маем тегерим». «Ундер сима косуа вэт нимрас инна вегеймер». И завершение стиха намекается вот этим самым «и так далее». «Машенкин ин гемора вэт нейтак дергансер посук». Что не так в геморе? Там приводится стих целиком. «Дерфун воз ди гемора из мишаны фун лошен амишны из муаны». Из того, что гемора меняет порядок, меняет вот детали, как они излагают того, что излагается мишной, понятно. А зендража гемора с фараны кавона шойна вин мишна. Понятно, что гемора какое-то другое намерение имеет по отношению к этим стихам. У нее другая какая-то задача. Посыл какой-то она озвучивает иной, нежели в Мишне. Да, фанфаштейн, необходимо понять. Восздархилук индем цвишн дер мишна ундер гемора. В чем же различие между подачей Мишны и геморы? Что каждый из них хочет озвучить. «Въешь луэмар» и необходимо сказать «аздрта машину и миндер дроша фунтер гемора из фарбундер мит». И необходимо сказать, что смысл изменения толкования геморы по отношению к Мишне связан с тем, «озен гемора кумтес бегэмши судерплукса ци цорих лифрейт эс майсов», что в геморе данные стихи приводятся, и данная идея приводится как раз-таки в продолжение спору по поводу того, надо ли детализировать свои грехи в виде на Йом-Кипу. То есть мы вернулись к исходной теме соседства, к первой группе вопросов, связанной с соседством и непосредственной вот, с тем, что одно другое продолжает. Идея спора по поводу детализации видуя и цитирование этих двух стихов насчет очищения евреев. Бейс. «Уви регдем абиур ин дем таама махлойке ци цорих лифрит эс майсов одер эйн цорих лифрит эс массов». И для того, чтобы двигаться дальше, Рэбе предлагает предварить дальнейшие рассуждения разбором, собственно, вот этого махлойкеса, причиной, почему же мудрецы спорят по поводу того, надо детализировать свои поступки плохие в видуе или не надо. Дегемора брэнктэв дэм псуким. По поводу, каждая из позиций, она каким-то образом обоснована. Гемора приводит по поводу этого стиха, по поводу этих позиций, следующие стихи. Дэрманду омар вазок цори хлифли тэс майсов. Тот мудрец, который исповедует мнение, что грехи, да, надо детализировать во время видуя. Ленте софун посок учит это из стиха «Она хотоо мазе хатоо гдейлов ясулахэм элэкей зухов». Из стиха, который связан с грехом золотого тельца, где Мойше Рабейну признается Всевышнему, прошу тебя, согрешил этот народ великий грех и сделали себе золотого тельца. Ну, понятно, в чем подтверждение. То есть, отсюда мы понимаем, Моше Рабейну, вероятно, правильно отчитывался в грехах. И он таки детализировал, что же они сделали. То есть, не просто согрешили, а сделали то-то и то-то. Он Раби Акива мзогт, а Раби Акива высказывается, подтверждая свою позицию, приводит следующий стих. Эйн цори шенеймар. Он говорит, не надо детализировать. И так далее. Потому что сказано, ашейны суй пеша кисуй хатоо. Счастлив тот, которому прощен грех. Ну, вот слов для обозначения греха в еврейском языке достаточно много. Каждое из слов обозначает какой-то там свой грех. Скажем, пшия, это вот преступная халатность. Словом хет обозначается обычно неумышленный грех. Ну, там есть какие-то оттенки значений, но здесь пока что, во всяком случае, я не думаю, что это принципиально. Поэтому прощен, счастлив тот, которому прощен грех, и грех которого покрыт. Ну, то есть, имеется в виду, что здесь вот, вот такой оборот, он указывает на то, что грех детализировать не надо. «Обралдер гароев изас нита гзейрас акосов». Но в большинстве случаев, вот это я не очень понимаю, что значит здесь большинство случаев, это не приказ Писания. «Вы ойди шлемер», также надо сказать. «Азвия бихбекан хам кеймеса каюцу бахэм», что во многих местах, подобных этому, из диплукса бедрошас апсуким фарбун митаплукса инсвора. Здесь расхождение по поводу толкования стихов, она связана, собственно, с подходом. Ну, то есть, если я правильно понимаю данную подачу, бывают случаи, когда мудрецы просто приводят стих, и из этих стихов они полагают напрямую ясным некий тезис. В данном же случае стихи служат всего лишь подтверждением определенной базовой позиции. То есть, есть определенные соображения у мудреца, соображения разумные, вот то, что называется свора. Есть определенная логика, на которой базируется позиция мудреца. Ну и вот как бы есть стих из Торы, который подтверждает данную логику, но это не означает, что спор как бы происходит на уровне стихов. Я вот тебе такой стих привел, но он эту идею показывает с этой стороны, а я тебе ту. Есть определенная позиция, и вот спор идет по поводу правильности этой позиции. Наверное, так. Надеюсь, не ошибся. Тойсвазмивайр зэр плукса лейта Иерушалми. Тойсвас объясняют это расхождение в соответствии с Иерусалимским Талмудом. Дэр таам фундерман дэ омар цорик лифретес маа софиз мипнея буша кидэйши избайш мехатоов. Значит, Тойсвас, один из базовых комментаторов, вернее, такой групповой комментарий, это не один комментарий, комментатор, а множество комментаторов, причем комментировавших Талмуд и Раши в течение очень долгого промежутка времени, там, по-моему, несколько сот лет. Так вот, они объясняют это расхождение на основе Иерусалимского Талмуда следующим образом. Тот мудрец, который исповедует необходимость детализации грехов во время видуя, он считает, что надо так сделать по причине стыда. То есть, ну, понятное дело, что для того, чтобы раскаяние было настоящим, человек должен испытать стыд за свои поступки. Ну, и когда он испытывает больший стыд, естественно, тогда, когда он вынужден проговорить детально все, что он там натворил, вдуматься в это, естественно, там, ну и так далее. Он испытывает больший стыд, кидейший избавишь мехтар, для того, чтобы он постыдился своих грехов. Он дервоз галд эйн цорих из кидейши ло яхшиду бишара вейрес. А тот человек, который, ну, Раби Акива в нашем случае, тот мудрец, который исповедует позицию, не надо, мол, детализировать грехи во время видуя, он исходит из того, чтобы не заподозрили его в других грехах. Ну, предположу, тоже для меня не вполне ясно, предположу, что речь идет о том, что когда мы с вами, ну, вот, скажем, в Йом-Кипур, понятно, что мы идем по первому мнению, то есть детализация грехов в нашем случае, она крайняя, и детализация это равна для всех, что интересно, да? То есть, вне зависимости от того, ну, вот, я предположил, что каждый из нас весь этот набор немыслимый из грехов и грешочков так или иначе совершает за отчетный период на протяжении года. У всех у нас, ну, как бы нет совершенных людей, И даже праведник, он обладает определенным несовершенством, поскольку просто по той причине, что его душа одета в материальное тело. Ну, праведников мы не будем брать в расчет, предположим, сейчас. Но, тем не менее, очевидно, у всех людей есть недостатки, и эти недостатки, как бы вот совокупность этих недостатков, многообразие этих недостатков, она описывается данным перечнем грехов. То есть у всех у нас есть проблемы в области, там, скажем, речи, взаимоотношений с другими людьми, там, в области там, честности, откровенности, взаимоотношений с истиной, там, ну вот и так далее. И все это, все эти проблемы, были ли они настолько грубыми, что нам приходится признаваться, там, скажем, в воровстве, или, не дай бог, в том, что мы там кому-то нанесли увечья, это другой разговор. То есть мы могли нанести кому-то увечья духовные, а не материальные, или, может быть, чуть-чуть кого-то задеть, или чуть-чуть поступиться истиной и таким образом украсть чей-то даас. Как, знаете, обман в святом языке называется воровством дааса, когда человек отнял у другого ну, правильную ориентацию в реальности. Так вот, это понятно, что у всех это по-разному, но мы все проговариваем полный перечень грехов. Если я правильно понимаю, с точки зрения раби Акивы, который в данном случае, во всяком случае, на этот вопрос смотрит с более поверхностной, с более простой точки зрения, если каждый человек будет проговаривать этот перечень грехов, то его могут заподозрить в том, чего он, собственно говоря, и не делал-то, к чему он и не причастен. И поэтому надо вот это вот признание в грехах обобществить, сделать более общим. То есть, просто человек признается, что я согрешил. И сам он будет знать, разумеется, то, в чем он согрешил, но другие не смогут его заподозрить в том, чего он не делал. Хотя, честно говоря, вопрос довольно спорный. Если человек скажет, я согрешил, и не будет никак это детализировать, то как раз здесь-то вроде как и появляется простор заподозрить его во всех тяжких. В ей шло, и надо сказать, а здесь вор заплукса, индем гуфа, циз махредн тендентама буша, одрде там фунхашад из. И надо сказать, да, ну и давайте обобщим. То есть первое мнение, оно связано с видимой необходимостью привести человека к стыду. То есть чем больше стыд, тем лучше. Следовательно, надо детализировать. А второе связано с тем, чтобы исключить подозрения со стороны других относительно данного человека. То есть, если будут подозрения, тогда уже все, тогда уже ничего не надо. То есть, надо обеспечить то, чтобы подозрения были исключены, следовательно. Так вот, надо сказать, продолжает Ребе, что подход в этой плуксе, то есть, связывать это со стыдом или связывать это с подозрением, с какими-то ложными подозрениями, которые могут вызвать у других людей там исповедь данного человека. Деринин фун избаеш мехатуов изноге, как она разворачивается, как разворачивается махлойкис здесь спор. Деринин фун избаеш мехатуов изноге бехойвит судр чува гуфа. Значит, первая позиция. Необходимо, чтобы человек избавил мехатов, чтобы ему стало стыдно, чтобы он постыдился своих грехов. Она касается совершения чувы именно в настоящее время, вот самой чувы, самого процесса совершения чувы. Бешас баим из додергерги шабуша бьёйсер, ой взаимхет, когда человек испытывает сильнейшее стеснение, сильнейший стыд относительно своего греха. Из зайн харота алговер викабола тойва алдигабо цифер ун эмесер. Тогда его раскаяние в том, что он совершил в прошлом, и его принятие добрых решений по поводу того, что там, как он будет себя вести в будущем, оно более глубоко, разумеется, и имеет более истинный характер. То есть больше шансов рассчитывать на то, что да, его переживания по поводу совершенных им грехов и выводы, которые он принимает в связи с этим, они в результате окажутся истинными. Это не будет так для галочки в воздухе и так далее. Это его по-настоящему трогает. Машенкин дергевсед Воз кум-то ройс фун хашат, шулы их шеду, бешар авейрес. Что не так применительно к вот этому ущербу, который человек потенциально может понести от того, что его заподозрят в тех грехах, которые он не делал. Я, кстати, у меня все время на заднем плане крутится мысль, а как, кто его должен заподозрить в том, что он там делал, не делал? Это же не то, что человек становится перед трудовым коллективом своей синагоги и начинает орать вот этот виду и там, значит, начинает всем признаваться в своей, забирается на биму и докладывает всем, какие грехи он совершил. Не то, что люди, то есть вот какая-то вот эта позиция мне пока что не вполне ясна. То есть, с одной стороны, если он не детализирует грехи, то вроде бы это работает-то в обратную сторону. То есть, его именно поэтому и могут заподозрить в чем-то там, чего, к чему он отношения никакого не имеет. Если он сказал, ясно, я сделал это и это, тогда в другом его уже не заподозрят. А если он просто сказал, я согрешил, то думать человек другой может про него все что угодно. Но, что самое главное, а почему, собственно говоря, другой человек будет о нем что-то думать? Кто его там слушает? Он же обращается ко Всевышнему. И, собственно, помните, там даже в храме одно из чудес было, постоянно случавшееся чудес, что вот люди в храме стояли аж прижатые друг к другу до такой степени, что они могли ножки там поджать и остаться висеть в воздухе, потому что они там зажаты между соседями. А когда в определенный момент, когда они рушились на земь, распростерев руки и ноги, ну, представьте себе, то есть это получается, что каждый из них начинал занимать вместо там, ну, вот такого маленького-маленького участочка, сколько там человек в срезе занимает в сечении, он начинал занимать, ну, не меньше 2 квадратных метров, да, взрослый человек, лежа с вытянутыми в сторону руками и ногами. И оказывалось, что все помещались все равно, то есть пространство как-то там, оно нарушалось, и все оказывались, все помещались в храме. Более того, между ними был еще и зазор, то есть они вот раздвигались, как друг от друга отодвигались, получается. С чем это было связано? Вот одно из объяснений этому, что они там шептали видуй, то есть они вот каялись в грехах в этот момент, и Всевышний специально таким образом изменял пространство, чтобы сосед не слышал, что там говорит себе, что там под нос бурчит себе другой еврей. Чтобы не было никаких проблем, связанных с тем, что один прознал про то, что тот вот согрешил там и так далее. То есть, какие, что там такое, чтобы его не заподозрили. Но сейчас мы говорим пока что, во всяком случае, может быть, дальше всплывут эти вопросы. Сейчас мы говорим пока что просто о подозрении, вот, о подозрении как позиции. Примем это как данность. Так вот, данный момент, чтобы его не заподозрили, из ноги бейкер беосит. Он касается не сегодняшнего, не теперешнего момента. Стыд касается теперешнего момента. Я делаю тшуву, и в этот момент я должен испытывать стыд, потому что иначе тшува не затронет меня глубоко. Это будет не до конца истинной тшувой. А вопрос относительно подозрений по поводу грехов, которые вот могут нанести мне ущерб, это касается больше будущего. Ну, скажем, люди подумают, что я какой-нибудь ненадежный человек, что мне нельзя доверять. Там, может быть, даже не люди подумают, а там в суде, скажем, я приду, чтобы свидетелем выступить в качестве свидетеля, а мне скажут, парень, мы там слышали, мы знаем тебя как старого греховодника, поэтому иди-ка отсюда. И подобное этому. В улай... Ешлоймар, надо сказать, и, может быть, надо сказать, азбешас мизим хойшет ниншара вейрес кензайн, что если человека подозревают в других грехах, то, возможно, азмеведдос има мол ойфварфен валдер дерисур мцумцузог набал чува замзхор мамас масехо аришойнем. Возможно, что это его в будущем заденет, и, подобно запрету, говорить Баал Тшуве, вспомни свои прежние поступки. Ну, вот есть такой отдельный запрет. Напоминать Баал Тшуве, как помните, напоминать Геру о том, как, что, мол, ты там 2 месяца назад свинину ломтями ел. Ну, вот точно так же с Баал Тшуве. Там точно так же, я не зря сказал, но похожим образом, относительно Баал Тшувы. Вот запрещается напоминать ему о том, что вот ты сейчас-то Тшуву сделал, конечно, весь праведник-переправедник, а вспомни себя там год назад. Так вот так делать запрещается, и, ну, вот Рябы говорит, что вот какой, и вот еще какой ущерб может его постигнуть. То есть он может потерять авторитет в глазах людей в связи с тем, что там люди заподозрят его в чем-то. И, с другой стороны, что вот ему могут там что-нибудь припомнить и так далее. «Ве алпизе изер плукса тулу индершайла айдуа». Если так, то этот... То есть вот с вот такой вот позиции, так мы посмотрели на мнение этих мудрецов, данный спор связан с известным вопросом. «Ци дарфнен зихрэхнен ум махрия зайн бе гойве митамацев, а у вас ветодрых мекемкен зайн бе осит». Наверное, все вздрогнули, и, ну, во всяком случае, должны были вздрогнуть, и вспомнили про Бейсгилли и Бейсшамы. Бейсгилли насчет сегодняшнего момента, а Бейсшамы по поводу будущего. Ну, так вот, есть на самом деле целый круг вопросов, который Тора обсуждает, и вот мудрецы расходятся по поводу того, надо ли считаться сегодня с тем, что будет завтра. То есть, можно ли исходить из представлений, из какого-то прогноза, исходя из какого-то прогноза относительно будущего, может быть, очень очевидного прогноза, можно ли принимать решение в настоящем? Дерманда омераз, цорих лифритес майсов негалт. Ну, и в нашей ситуации это, в общем, такой совершенно вопиюще понятный вопрос. То есть, надо ли заставить человека стыдиться при возможных ущербах, которые этот человек понесет в связи с тем, что его заподозрят, и так далее. Или сегодня... Он делает шуву, поэтому надо быть сосредоточенным вот на том, что он сейчас делает. А что будет дальше, так это будет дальше, и это уже совершенно второй разговор. Так вот, Дерман де Омар, тот, кто исповедует мнение «Цорих лифритес майсов», надо детализировать свои проступки, «Эхалт», придерживается, получается, мнение «Азви балдер пирут ахейт из найге отсудер шува гуфа бегойве», поскольку... детализация греха, она связана с самой тшувой, то есть с настоящим временем, вот с тем процессом, который сейчас вершится, а зизозан тифер немесер, делая ее более глубокой тшуву и более истинной, рехн зих нит митнхшаши бы осит, нет оснований опасаться того, что будет в дальнейшем, вернее, не опасаться, а, наверное, надо сказать, какие-то практические решения принимать в связи с тем, что в связи с опасениями, что в будущем там это может человеку каким-то образом повредить. То есть важно то, что сейчас происходит. Машенкин шита с Раби Акива, и что не так применительно к подходу Раби Акивы. Вигер это молдарук, и как говорилось подробно некогда, азмедавзих рехнан мит осит, то есть он придерживается подхода, очевидно, этот подход для него в определенном смысле стандартен. Рэбе отсылает к другой беседе в 19-м томе. Сейчас мы туда не полезем. Что необходимо считаться с будущим прогнозом. То есть, ну, вот, например, с опасением о том, а не будет ли, не получится ли из этого чего. А также на сегодняшний день. «Эрходзих ед нынен гизен глайх бегойве дитей цоя шебеоси». То есть, проще говоря, Раби Акива видит уже в настоящем, вершащемся настоящем, видит те следствия, которые будут происходить из этого в будущем. Ну, на самом деле, такая глубокая тема. И могла бы быть темой для большого Фарбренгена или, кстати говоря, для большого анализа в области раскрытой Торы, ну, которым мы вкратце и занимаемся по существу, но я не уверен, что оно будет развернуто такое что-то. Чрезвычайно. С точки зрения внутренней, понятно, что здесь очень интересный момент. То есть, с одной стороны, в настоящем уже присутствуют ростки будущего. И можно смотреть на настоящее, видя будущее, несмотря на то, что оно еще не свершилось. Видя следствие. И, как помните, в Мишле там, у мудреца глаза в голове, и простой смысл этого высказывания, там задает вопрос Гемора, а у других людей в каком-то другом месте, может, глаза? И, разумеется, у всех людей глаза в голове. Что означает этот оборот в том Мишле? То мудрец обладает способность видеть из головы, из начала, рош, рейшис, видеть из начала процесса то, что будет происходить дальше. То есть он видит на несколько шагов вперед. Там еще более внутреннее толкование, он видит в сотворенности мира божественную силу, которая его творит. Но это немножко в сторону. Но с другой стороны, что приоритетно? То есть надо понять, вот сейчас происходят события, мы видим какие-то ростки их следствий, но тем не менее, сейчас-то мы занимаемся данным событием. И вот первый мудрец полагает, что надо смотреть на то, что происходит именно сейчас. Второй мудрец, Раби Акива, полагает, там Раби Иуда, я так думаю, что почему Раби все время называет его первый выступавший, Мандеомар, да, тот, который исповедует мнение, потому что там было расхождение по поводу того, какой же это Раби Иуда. Какое у него отчество. Так вот, и Раби Акива видит в происходящем сейчас ростки того, что будет происходить дальше. Ундерибер, афальпи, и по этой причине, афальпи, азмитсад дэн мацу бэхове мэгал дэрпиру тахэйд гибрах цуатифры тшува. И поэтому, несмотря на то, что на сегодняшний день, то есть если смотреть изолированно на процесс, как он совершается сейчас, детализация греха привела бы к более глубокой тшуве, и с этим, мол, Раби Акива не спорит. То есть, если смотреть изолированно на сам процесс, то, конечно, детализация греха привела бы к более правильной, более искренней, более глубокой, более истинной тшуве. «Дарфмен хойшер зайн эйвдем гэфсет, восвэд дэрфу наройскумен биосит». Несмотря на это, необходимо прислушаться, необходимо принять в расчет тот возможный потенциальный ущерб, который может повлечь эта детализация в будущем.